Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. И сегодня в студии Светлого Радио с нами и с вами Георгий Сафонов, регент праздничного хора Московского Свято-Данилова монастыря. Меня очень зацепили слова, которые вы процитировали, слова архимандрита Матфея о том, что, как он давал некое наставление, видимо, своим собратьям-священникам или монахам, что вы сначала идите на клирос, там отпойтесь, а потом уже идите в алтарь молиться. Получается, есть некоторая все-таки иерархия, и молитва, и пение в церкви могут находиться не только в единстве, но и в некотором каком-то другом отношении. И нужно в какой-то момент даже эту красоту литургии, красоту пения, музыки оставить, чтобы полностью уйти вот в какую-то внутреннюю молчаливую молитву?
Ну, в общем, да, молитва требует особого сосредоточения, поэтому на вопросы о духовном пении тот же отец Матфей отвечал, что духовного пения нету, молитвенного пения тоже нет, есть душевное пение и пение молитв. И когда мне, ну, некоторые говорят, что «а как же символ веры, а как же Отче наш», когда вот весь храм поет, а я всегда говорю, что посмотрите, как храм поет. Во-первых, поют за диаконом. Диакон чаще всего поет это автоматически. Некоторые только смотрят в служебник, следят за словами, чтобы, не дай бог, не сбиться и не сбить народ. Но опять-таки, вот если вдруг что-то случается, то и люди, находясь в каком-то вот таком состоянии, они тоже могут сбиться, а могут автоматически продолжать также петь этот символ веры. Вот молитва, она какая-то другая, она идет изнутри, и она даже, наверное, не затрагивает каким-то определенным образом сознание. Сознание, наоборот, формирует молитвенное состояние, но не молитва формирует сознание. Вот, мне кажется, что это должно быть так. А по поводу пения, пение изначально, молитва идет как бы в продолжение. То есть всякое пение завершается молитвословием. И когда пение правильное идет в сторону алтаря, в алтаре священники стоят, молятся, и их вот это подпитывает как фундамент, который вот становится, и вот на этом фундаменте молитвословие, которое они произносят, они формируются таким образом, что вот вся вот эта вот ситуация, вся эта, все это энергетическое облако, оно огромным потоком из алтаря идет на прихожан. Вот такое вот движение. Хор, алтарь, прихожане. И вот чем устойчивее фундамент, то есть хорошее пение с хорошим текстом, точное, организованное, невычурное, без театральных элементов, тем спокойнее молитвословие и душевнее оно, сердечнее молитвословие. Вот это вот все соединяется, и тем восприятие прихожанами вот этого, этой энергетики будет более благоприятным. Ну, потому что если хор поет, грубо говоря, там, с какими-то криками, с какими-то воплями, вот, то священник, стоя в алтаре, он так немножко ёжится и сморщивается, и когда он говорит молитвенное правило, ну, то есть редкие могут устоять против такого, против человеческого, но что же они поют, подумает он. А в этот момент ему надо произносить определенное молитвословие, но это же уже помеха. Вот. И потом, говоря о молитвенности и духовности пения, вот один момент буквально. Мы же смотрим в ноты, мы пытаемся расшифровать, что там написано на нотных линейках. Значит, уже наше сознание отвлекается. Регент тоже не может этим заниматься, потому что он думает, как кому показать, где форте, где пиано, где тише, где громче, где быстрее, где медленнее, где остановку сделать, где подъем и так далее. То есть все вот эти вот моменты, они отвлекают регента от, собственно говоря, от сосредоточения в молитве. Поэтому нужно от управлять хором, отпеться, отговориться, потом прийти в алтарь, стать сосредоточенно, и тогда вот можно уже ощутить себя полностью погруженным в свой душевный мир, откуда потом и пойдет молитвенность в произнесении того или иного псалма.
То, что вы говорите, это очень интересно, особенно для меня про то, что молитва, она некая такая основа, вернее, пение, наоборот, пение – это некая такая начальная, может быть, там, душевная основа, чтобы потом выросла молитва, как вслед, как бы как после некой подготовки выросла молитва. Это же можно и расширить, в принципе, я так сейчас думаю, на наше представление обо всех элементах церковной культуры в целом. Мы же часто так думаем, убранство храма, красота архитектуры, иконы, музыка, все это в церкви, вот оно как бы зачем? И мы понимаем, что оно, при том, что оно очень красиво в высшем смысле слова, все это нужно не само по себе. Все это нужно, чтобы некие разрозненные пучки направить к одному, к алтарю, к центру, от высшего к наивысшему, к молитве. Вот в этом самая главная миссия всей церковной культуры. Так получается?
Да, естественно. В общем-то, прообразы надо брать обязательно. Псалмы, кто распел нам? Царь Давид. Царь Давид не просто распел псалмы. В его руках всегда лира присутствует. А лира – это музыкальный инструмент. Он аккомпанировал себе на лире и пел псалмы, не говорил, а именно пел. То есть голос, как вот музыкальный инструмент, и лира, сопровождающая этот голос. То есть это некое такое, может быть, одноголосие, а может быть и многоголосие. И потом, если следить по богослужению, то наши совершенно замечательные, умные и благовоспитанные, и, в общем-то, во всех отношениях развитые и образованные предки, они очень хорошо и правильно выстроили саму систему богослужения. Богослужение имеет определенный ход до определенного момента, когда Спаситель присутствует среди нас. Вот к этому моменту идет все. Вот когда в конце евхаристического канона «На тебе поем, весь храм стоит на коленях, полная тишина, хор не должен издавать никаких кричащих звуков, он должен где-то вот просто застыть». Вот, например, у того же Рахманинова, который не годится для церковного исполнения, «Тебе поем» потрясающе сделано, с ангельским голосом, который сопровождает вот это вот схождение на престол самого Спасителя. Вот это просто завораживает настолько, что там готов упасть ниц и не двигаться вообще никак. Вот, и это самый сокровенный момент, пожалуй, литургии, когда вот это напряжение, оно достигает наивысшего предела. И что интересно, мы привыкли кульминацию обычно слышать громкой такой, вычурной какой-то, а здесь кульминация тишайшая. И красавище. Это считается самым главным и самым важным гимном русского богослужения, то есть вообще вот христианского богослужения, самый тихий, но гимн. Вот мы привыкли, гимническая музыка такая помпезная, а здесь получается вот такой интересный момент. А дальше богослужение идет своим ходом, уже потом причастие идет и так далее. То есть вот свои волны, кульминации, все выстроено. То есть пение псалмов, сопровождаемое, дополняемое молитвословиями, Вот, оно ведет к определенному моменту, когда читаются вот эти тайные молитвы на милости мира и так далее, и когда это приходит уже к совершенно тайным молитвам «На тебе пою».
Редко, когда священники так искренне и радостно объясняют эти моменты, и начинаешь понимать, почему регенты редко идут в священство.
Ну, наверное, вот пример от Самотфея, хотя он и архимандрит.
Нет, достаточно, конечно, людей в Священном Сане, которые были до того регентами, которые там совмещают служение с регентством, но, тем не менее, все-таки я знаю достаточно много регентов, кстати говоря, еще с советских времен регентующих по разным храмам, там тогда открытым, ну, певших советского времени, скажем, вот, которые так и не пошли в духовенство, а которые до сих пор остаются именно регентами.
Ну, вот Николай Васильевич Матвеев, известнейший регент храма
Сардынки.
Всех скорбящих радости, знаменитейший, он учился тоже у тех же педагогов, у которых и я с ним был очень знаком, мы общались очень так тесно во всяком случае, по творческим различным вопросам, вот. Он как раз, ему предлагали когда-то, он рассказывал об этом, но он остался вот именно, он остался регентом с большой буквы.
Давайте слушать песнопение. Какое?
«Утверди, Боже», конечно. Ну, песнопение, которое завершает вечернее богослужение и в кратком тексте которого заложен вообще весь смысл нашего бытия.
Да, ну, краткое, в православном храме. Краткое. А исполняет хор Данилова монастыря, да?
Ваш исполняет хор Данилова монастыря, да, солист хора, ныне солист Большого театра России Валерий Гельманов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Георгий Сафонов, регент праздничного мужского хора Московского Свято-Данилового монастыря. Мы вспоминали Матвеева, вспоминали такой довольно яркий период жизни московской, где были всеношные Рахманинова, литургии Чайковского, которые, в общем, в храме Большой Ордынки продолжаются. Но чуть позднее, 80-е, вот то, что вы застали, 80-е, 90-е годы, ведь храмы открываются, а петь некому. Я еще даже помню эти хоры бабушек, которые когда-то еще были тогда живы, но крещены и начинали ходить, и впитывали это все уже послереволюционной, но еще в Москве с незакрытыми храмами. Но они довольно быстро ушли, и встал острый вопрос, кому петь на клиросе. Вы наверняка хорошо помните это время. Вот как решался этот вопрос, и как вообще выглядела московская клиросная жизнь рубежа 80-х, 90-х?
О, вы знаете, это... Интересный вопрос. Во времена патриарха Пимена пение процветало, особенно в Подмосковье. Я знаю, в Подмосковье были совершенно великолепные хоры, собранные из солистов театров.
Да, так называемые платные хоры, которые да. за деньги приезжали петь.
Да, например, в Малоярославце был совершенно великолепный хор. В Заозерье Павлово-Посадского района, это вообще очень далеко, был потрясающий хор. Я, кстати, с него начинал, меня в него пригласили управлять в 89-м году, когда я еще вообще ничего не умел. Вот. Но, тем не менее, великолепные певцы были. Потом как-то, да, им было на кого равняться. Тогда же были организованы хоры издательского отдела Московского патриархата, древнерусский распев Анатолия Гринденко и просто вот как он назывался, хор издательского отдела под управлением иеромонаха Амвросия Носова. Вот, было на кого? Хор Ариадны Рыбаковой в храме Воскресения Христова в Брюсовом переулке. Это тоже владыки Петерима. То есть вот три таких бриллиантика, на которые мы равнялись. Ну, хор Николая Васильевича Матвеева, хор, значит, Кондратьева регента на Рижской. Ну, в общем, они, их было достаточно много. Потом, когда вот пошла перестройка и вот это вот нестроение в обществе, конечно, все немножко посыпалось, вот, людям было уже не до пения в храме, люди решали какие-то свои житейские вопросы. Я знаю по хору Данилова монастыря, что с 89-го года до 60 человек было, но это был единственный монастырь открытый, больше не было монастырей. Пришли студенты консерватории, хоровой академии Попова, Гнесинской академии, из училищ пришли очень много. Хорошие ребята, такие воспитанные с точки зрения голоса, чтения нот и так далее. Вот из них начался быть хор Данилова монастыря. А потом открыли Новоспасский монастырь, и большая часть этого хора Даниловского ушло в Новоспасский монастырь, и у нас остались осколки. Вот когда я пришел уже в 91-м году, я как раз эти осколки застал и пополнил, так сказать, певчую братью в Даниловом монастыре. Потом потихонечку начали собираться ребята, и в Даниловом монастыре как-то вот такое пополнение хора привело к его, в общем, ну, дальнейшей жизни. Потом начали открываться Сретенский монастырь и так далее. То есть вот певчие начали переходить из одной веси в другую. Вот. А что касается приходских храмов, конечно, бабушки уходили из жизни, а на смену им не приходили, ну, достойные певцы и певицы, которые могли бы вот, обеспечить богослужение. Ну, благодаря, например, семинарии, Московско-Регенской певческой семинарии в отца Геннадия Нефёдова. В
Богоявленском монастыре бывшем.
Да, начали молодые кадры поступать. Потом, ну, из Лавры начали приезжать с регенских курсов. Там, в общем-то, потихонечку это все. Сейчас ситуация, в общем-то, она не лучше. Храмы открываются, а петь, в общем-то, некому. Если посмотреть на в интернет, там объявлений очень много о, да, заменах, о регенте с квартетом и так далее, то есть в открывшийся храм обязательно батюшка пишет какой-нибудь, что требуется, там вот регент с квартетом и так далее, и так далее. Это продолжает быть, но у нас все-таки, вот у нас, например, при Даниловом монастыре регенско-певческие курсы очень хорошо работают. Я теперь, когда с хором бываю в различных областях России, На концерт приходят выпускники этих курсов, подходят ко мне и говорят: вы, наверное, не помните, вот, мы учились у вас. Я говорю: конечно, помню, знакомые лица. Вот, ну, то есть, вот уже мы уже 20 лет выпускаем, больше 20 лет выпускаем людей, которые... певчих и регентов, которые пополняют клироса различных приходов в России, во всяком случае. И за рубежом у нас тоже певчие есть. Вот в Гамбурге недавно появились певчие, где-то в Голландии тоже. То есть, но это вот такой процесс, я думаю, он достаточно активный. А могу еще сказать, что сейчас уже, вот, например, с 29 ноября по 1 декабря, 3 дня, проходил Регенский церковно-певческий съезд, первый, значит, который был организован силами Совета, Патриаршего Совета по церковной музыке, членом которого я являюсь. Вот, это уже интересное событие, на следующий год задуман второй съезд, то есть вот движение какое-то в этом направлении идет, в направлении образования певчих и регентов, вот, важно поставить это все на правильную дорожку и правильными ножками дальше, как говорится, это все делать. Специалисты, которые участвовали в съезде и будут участвовать, которые участвуют в комиссии по церковному пению, в общем, достаточно опытные люди, и есть надежда на то, что наши клироса не будут пустовать.
Мы практически всю программу говорили про духовную музыку, хотя вначале упомянули, что ваш хор поет и светские, народные, например, песнопения. И последнее, у нас уже заканчивается время передачи, последнее произведение, которое прозвучит, пусть оно покажет, как вы умеете обращаться со светскими произведениями.
Да, хочу сказать, что в репертуаре хора более 1500 произведений, включая, конечно, клиросную музыку. Вот, но мы вообще практически все стили в нашем творчестве пытаемся охватить.
Итак, что у нас звучит?
Но знаменитый казачий романс «Верхнего Дона» не для меня запевает иеродиакон Андрей Данилов.
А мы, завершая нашу программу, напомним, что 30 лет исполняется хору Московского Свято-Данилового монастыря. Регент праздничного хора сегодня Георгий Сафонов был гостем нашей программы. Мы поздравляем вас с этой замечательной датой, потому что 30 лет в хоре монастыря, который первым вернулся в церковь после многих лет закрытия. Ну, в общем, тут очень много каких-то знаменательных связей, дат и мостиков, поэтому спасибо, что пришли к нам, поздравляем вас с 30-летием хора и прощаемся, слушаем композицию «Не для меня», а с вами здесь были я, Алексей Пичугин.
И я, Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».